1 марта 2009 года, второй курс, символическая дирекция Захарова, вторая часть занятия.
Вы просто можете двигать либо Луну, либо Марс. Две точки двигать одновременно, вам не советую.
Ну, это понятно. Но да. Мы рассматриваем, что любой аспект гармоничный или негармоничный творческий там, соединение Луны в Натали и Луны в дирекции, или какую-то пару планет берем. Луна. Вот я никак это не раз не могу понять.
Нет, никак. Понимаете, пару планет.
Ну, Марс, смысле, Луна, Марс.
И вы хотите их парой двигать в дирекции?
Ну, да не парой
двигать. А чем?
Ну, мы передвинули одну Луну.
Да.
Вот, допустим, да. Луна делает квадрат к Марсу, да, в Натали.
Да. Мы сейчас, давайте я сейчас сразу нарисую, просто не мучаюсь. А. Да.
Хорошо. Значит, вот давайте. Здесь будет квадрат, тут будет Марс, да, да. И тут будет Луна.
Так, у Натали есть квадрат. Так.
Да, вот допустим, мы передвинем Луну на 20 лет, да,
передвинули,
что там да. Будет через 20
да.
лет.
Да, передвинули.
Вот мы смотрим, что? Вот Луну все. Передвинули?
Аспект.
Нет, мы, не одно... мы смотрим Луну относительно Марса или относительно всего?
Относительно всего.
То есть
просто ее будет... аспект, да, просто ее аспект с Марсом будет особенно важным. А вообще,
а сейчас мы другие будут... аспекты делаем, не да. только к Марсу.
Мы с этого начали. Значит, я сказала с самого начала, что как мы делим всегда аспекты на две части. Первое, которые не имеют натальных как бы корней, когда аспектов нет в Натале. И второе, когда есть. А смотрим мы обе пары, обе группы. Вот вы двигаете Луну и подвинули ее на 20 лет, и смотрите, что Луна в этой позиции будет делать там к Плутону, там, к Урану, ко всему, чего не попадя. Значит, и второе, вы смотрите, делает ли она аспектов с Марсом тоже. Понимаете, да? Потому что у вас движение Луны, да, относительно Марса, и тут, когда вы, он дойдет до значимого аспекта, будет означать натальное развитие некоторой темы. Вот этого, вот этой квадратурки, да? То есть это будет тема. Это значит, что такой человек это событие запомнит. Это важно, потому что это тема в его жизни. А все остальные, допустим, там, смотря какой аспект и куда, тоже могут быть очень значимыми. Но это просто разные, как бы, такие слои жизни. Еще.
А если Луна, допустим, без аспекта, или любая другая планета, а когда ее подвинули, она делает массу
аспектов. Да, это тоже очень важно. Это значит, что планета в шахте, если у вас натальная планета в шахте, да. Вы увидите ее потенциал в этот момент. Это супер важно. Это очень важное событие. То есть на самом деле, вы представьте, что вы изначально, двигая планету, любую, вы отталкиваетесь от натальной картины. Да? Вот у вас есть какая-то натальная Луна. Она делает там натальный пучок своих аспектов. Она стоит в каком-то доме, в каком-то знаке. Вы как бы знаете, какая она, да, натальная Луна. Дальше вы начинаете ее двигать, и дальше вы смотрите, как вот эта вот позиция натальная развивается, что может произойти через 20 лет, например, или через 30.
Все аспекты.
Все. Вы смотрите все аспекты. Просто я вам советую среди всех вот поступать так, чтобы не запутаться. Вот. Когда вы двигаете планету, да, на какое-то количество градусов, вы всегда первым делом смотрите аспекты к успидам домов, если вы хотите найти события. Вы не смотрите аспекты Луны к Марсу. Это, конечно, хорошо, но это лирика. Что? Они дают события, попросту говоря. Они не то чтобы, просто дают события. А события это важно в жизни. То есть обычно это метод прогнозирования.
А по сфере какого дома? По сфере какого дома?
Куспид, которого затронут.
Затронут, да?
Или там сложное будет. Да, да. Будет два как дома. Бы всегда у вас на самом деле задействовано...
Два дома.
Да, два дома.
Да, откуда идет и куда идет?
Откуда идет и чем управляет еще она?
А, и три. Тогда
управляет на какой
значит...
Натальная планета или
вертикальная? Это нет, вы двигаете одну планету к успидам, к успиду дома. То есть и наоборот, поэтому, когда вы, значит, двигаете куспид, вы смотрите первым делом его аспекты, допустим, не к куспиду уже дома, другого, а к планете. Потому что они дают события. Хотя, значит, метод символических дирекций включает аспекты планет к планетам том числе, и они разбираются отдельно. Ну просто вот, как бы, я просто вам советую, чтобы не запутаться, отложить эту великолепную вот эту вот тему на второй план. С точки зрения прогноза обязательно, потому что планеты, дирекции планет к планетам. Понимаете, это интересно, но иногда может быть не событийно. А вот планеты к Купидам это отложить нельзя. Что?
Как понять, событийно будет опять станет планете или не событийно?
Смотрите. Это вот такая штука. Я вот, например, делаю вот что. Вот про это, опять же, написана методичка там на 200 страниц. Вот в быту я советую вам на самом деле всегда смотреть первым делом, вообще посмотреть символические дирекции к успидам домов. Просто. Планет. Вот, да, планет к успидам и наоборот. То есть обязательно должны быть задействованы дома. Не будут задействованы дома, не будет событий. То есть вы первым делом обязательно смотрите, двигаете дирекционный, значит, двигаете куспид и смотрите его аспект к планетам, и двигаете планету и смотрите аспекты куспидом домов. Делаете эти две операции. После этого вы делаете третью операцию, смотрите аспекты планет к планетам. Если вы видите, значит, аспект планеты к планете, но не видите, значит, аспект к успидам, события не будет. То есть или оно будет мало так, таким вот проходным.
То есть это по значимости вы назвали, это первое, второе, третье.
Да. Это по значимости. Вот первое, второе, значит, вот, да, сюда еще входит единственное что, это ингрессии, конечно.
А как это?
Значит, сейчас скажу про ингрессии домов. Значит, ингрессии планет тоже люди любят смотреть. Точно так же, как, значит, аспекты планет к планетам. Но это лирическая вещь. То есть, вот если нет, опять же, если куспид не задействован дома, все это до свидания. То есть это вы можете про духовный уровень там порассуждать. Нет, это не то. Значит, по значимости. Вот символические дирекции, как бы с точки зрения прогноза, да, и необходимого условия для того, чтобы событие произошло, есть три позиции, которые должны быть, хотя бы одна из них должна выполняться. Вот две я написала, третья это ингрессии домов.
Про ингрессии домов
говорили. А?
И про дому, по-моему.
Ну, в общем,
это... Что-то такое про ингрессию было.
Короче говоря, значит, для использования метода, значит, первое, это вы смотрите, двигаете дирекционные, значит, двигаете куспиды домов, потом двигаете планеты, и третье, вы смотрите ингрессии домов, то есть смену знака у куспида дома, а не планеты.
А может вот ингрессия четвертого дома?
Это событие или что?
Клиент.
Ингрессия что?
Ну, четвертого дома.
Конечно.
Да?
Конечно. Конечно.
А может, да.
Вы знаете, значит, просто дело в том, что если значит, если у вас была ингрессия дом, да, в другой знак, то вероятность события, она очень велика. То есть странно будет, если этого не случится. То есть должно быть что-то из сферы дома, какое-то его значение должно поменяться.
А если это оказывается, давай, какие-то обычные, например, там, каждый месяц какие-то...
Погода, интервал, то есть вы как бы это имеете в виду.
То есть может быть никаких мажорных аспектов, а только ингрессия и события будет.
Да.
Даже так.
Да. То есть вообще говоря, этого достаточно. Если, вот, то есть просто как правило и очень часто, дело в том, что чтобы найти события, да, вам надо смотреть не один дом, а несколько все равно.
Ну да.
То есть надо посмотреть только четвертый дом, ну и третий, там, значит, ну если еще в зависимости, какое событие вы ищете, да. Но просто там понятно, что и вы обязательно должны еще использовать другие методы прогноза. Да? Одного метода символической дирекции недостаточно. Но если вы начинаете как бы с более главного, да, если метод символических дирекций вам показывает, что есть там чего-то, имеет смысл искать дальше его подтверждение в других методах. Mm-hmm. Если нет, то нет.
Дома, то как-то не как-то просто, допустим,
это очень легко. Вот смотрите. Воздух, какое тут правило? Значит, при ингрессии домов. Значит, ну, во-первых, смотрите прямую ингрессию и обратную, да? Знаете, да? Значит, просто прямая ингрессия работает сильнее, обратно слабее. Но они оба считаются событиями. Как понять, какое событие может происходить? Значит, логика, опять же, простая, она всегда соблюдается. Вы смотрите соотношение, да, вот как бы типа дома и типа знака, в который переходит дом. Это очень важно. И вы смотрите еще перемену, которая происходит внутри знака. То есть какой знак меняется на какой. Качество смены знака. И соответствие его типу дома. В быту это очень легко. Вот смотрите. У вас пятый дом, допустим, там находится в 10 градусах льва. Это значит, что через 20 лет, да, по символическим дирекциям, у вас вершина дома перейдет куда?
Деву.
Деву. 20 лет вершина дома перейдет в Деву. Что при этом, значит, первое, что вы будете делать и как будете искать события при такой вещи? Вы смотрите, то есть, во-первых, анализируете тип дома и тип знака. Что дает переход из льва в деву? Вот теоретически, да, вот вспомните качество льва и качество девы. Смотря для чего. То есть на самом деле, да, лев дает как бы такую яркость проявления, дева дает всегда более подчиненную позицию. Нет, ну вы не торопитесь же. Ну вот вы торопитесь. Значит, тут надо элегантно. Все-таки это натальная карта. Не надо так вот прям с полпинка ее, знаете, прям пинать. Значит, конечно, на первый взгляд, действительно, у вас перемена с льва на деву, конечно, она снижает яркость, дает такую более скромность такую в позициях. И как бы там это не очень интересно, да. Но, с другой стороны, это значит, например, если это там 20 лет, да, понятно, что произойдет в этот момент. Что, например, человек определится в своих чувствах. Потому что смена огня на землю всегда говорит о том, что вы, условно говоря, понимаете, что вам надо. Ну, дело, это же земное, оно конкретное, да? А лев, вот он хочет как бы, там, понятно, вот сиять и сверкать, да? В этот момент, возможно, вы поймете, что... Вам нужно не только сиять и сверкать, а что-то еще. То есть вы найдете форму своей симпатии, возможно, да, первое. То есть таким образом вы, конечно, сужаете выбор. Понятно, да, лев это там такой всеобщий любимец, там яркость, там вот это все дело, это вот как это, вот конкретно, но мой, да, там один мой, остальные 20 вам оказываются не нужны, например. То есть это на самом деле такая психологически очень важная вещь, да, когда человек, допустим, определяется в своих и начинает понимать, что ему на самом деле нужно. Дело в нас практически. То есть, хотя это дает сужение, там, уменьшение количества там, этих поклонников там, и прочее, и несколько так, сужение сферы этой. Это безусловно. Но это может быть во благо, во-первых. А самое важное еще, что вы при этом смотрите? Вы смотрите, где стоит управитель знака, в который идет ингрессия. В данном случае это Меркурий. А вообще вы смотрите до этого, где стоял управитель знака предыдущего, да? И где стоит управитель знака, в который идет ингрессия. Почему? Тоже логика очень простая. Таким образом, вы начинаете понимать, как этот знак может проявиться. Да? Потому что он управитель. Вы смотрите дом, где стоит, значит, управитель, ну, все, что связано с управителем. В каком он знаке, в каком он доме, его пучок аспектов.
Это по напарнику?
Конечно. Конечно. Обязательно. Потому что, опять же, идея очень простая. Вы передвинули пятый дом поменял качество. Он как бы поступил в сферу действия Меркурия. Вы должны посмотреть, как выглядит Меркурий в натальной карте. Что он из себя представляет? А вдруг он у вас управляет седьмым домом, например? То есть там, например, еще, ну, в смысле, у вас, допустим, дева может быть занимать, дед может быть в этом самом, в деве, да, если дева очень большая. Или, допустим, Меркурий у вас, у него есть второй правитель, это близнецы, он может управлять 11 домом, например, стоять в 12, например. То есть дальше вы смотрите, как у вас выглядит управитель знака, в которой была ингрессия в натальной карте. Его дом, где он стоит, знак, в котором он стоит, аспект, о котором он делает. Например, если у вас, и толкование идет в соответствии с этим, вот у вас Меркурий, допустим, стоит на вершине 12 дома, такой грустный, и делает, допустим, много-много мажорных аспектов. Значит, гармонично, предположим, украсим вашу жизнь, будем уж так прямо. Вот. А, значит, какой из этого, значит, что из этого может вытекать, да? Потому что, конечно, очень важно, где стоит управитель по дому, потому что этой сферой вы будете проявлять качество пятого дома. Это обстоятельство проявления сферы этой. То есть это, условно говоря, ситуации, в которых эта сфера будет проявляться. Например, у вас появятся странные возлюбленные. Если у вас ингрессия шла в деву, и управитель, значит, делая Меркурий, стоит в 12-м доме. Например, конечно, первый вариант, вы, например, действительно сузите круг знакомых. Потому что 12-й дом, конечно, дает сужение. Найдете что-то по душе. Если Меркурий гармоничный и не делает жестких аспектов, выберите, найдете, условно говоря, людей, которые вот вам действительно важны для вас. Меркурий в водном доме. Важна близость эмоциональная очень. Ну, конечно, может быть, вы там найдете еще что-нибудь. В 12-м доме можно, конечно, много найти. Друзей по вере там. Пойдете в церковь и влюбитесь там. Ну, в общем. Ну, это, конечно. В общем, здесь, конечно, тема у вас будет связана с темой пятого дома и 12-го. И, конечно, очень важно еще, как вообще выглядит управитель. Насколько он силен по знаку. Насколько он важен. Он у вас ручки там прощи. Или еще что-нибудь в этом доме, в этом духе. Вот. То есть тут может быть очень сильное усиление качества. Конечно, действительно, начинается вы, конечно, с сравнения типа дома и типа знака. Ну, например, если у вас дом 10-й, да, такой вот сильный такой дом, вот, и, допустим, у вас идет ингрессия там, допустим, как это, из Овна в Рыбу, да, например. Понятно, что вы трудно сдачить по-хорошему при такой ингрессии. Ну, потому что понятно, что для дома такого козерожьего ингрессия в знак Рыбы – это потеря самостоятельности.
Это уже
я привожу пример, допустим, что надо обязательно сравнивать качество дома, да, вот проявление дома, с типом знаков, который идет ингрессия. То есть иногда они могут быть очень противоположны по природе просто. Иногда это нельзя сказать однозначно, вот как здесь, например, да, то есть дева может дать действительно правильный выбор, например, да, при сужении там. Вам, может быть, и не надо 20 возлюбленных, лучше найти одного, но хорошего. Вот. А если, конечно, речь идет о вершине 10-го дома, и у вас переход в заведомо знак сложный для этого типа активности, то здесь, конечно, потери будут. То есть ваша задача определить, будет ли потеря, да, или приобретение при ингрессии. И вообще начинается вот с того, что как бы при ингрессии всегда происходит, помимо события, идет психологическое изменение. То есть на самом деле человек реально начинает проявляться по-другому. По этому дому. Понятно, что если он натальный, у него как бы ситуация там, пятый дом во льве, он все равно не перестанет быть львом в пятом доме. Да? То есть но натальное качество нельзя изменить. Его можно там подкорректировать, или человек учится, там меняется, но он все равно будет лев. Да, если у него вершина пятого дома во льве, он будет проявляться по-львиному. Но понятно, что как может проявиться вот такая ингрессия в быту? Вы, допустим, переживаете раннюю романтическую любовь, если это 20 лет, с последующей неизбежной потерей этого счастья, и понимаете, что жизнь, она совсем другая. Учитесь, да, на ошибках.
А как в ингрессии пары домой получается работать, если же один дом меняется?
Вы смотрите обязательно, вы начинаете тип события, связан с домом, где происходит ингрессия. То есть события,
ну,
вот связаны с ним.
Один дом на 5, допустим, продвинул на 5, и он окажется в другом знаке. 11 же тоже, если на 5 продвинул, он тоже окажется в другом знаке.
Да.
То есть, ось домов, мы смотрим.
Ось домов. Вы смотрите домов, конечно. То есть на самом деле понятно, что когда у вас происходит ингрессия, у вас работает пара домов. Вас не должно это смущать, потому что обычно у вас при любом событии работает несколько домов. Часто очень бывает.
Это только при ингрессии мы смотрим ось домов или.
Вы всегда смотрите, да, если у вас квадратура. Например, понятно, что, допустим, планета делает квадратуру, там одинаковое количество градусов 90 к двум домам. Вот.
То есть, когда мы сдвигаем кусты какого-то дома, мы обязательно противоположные учитываем.
Конечно. У вас, допустим, соединение, а на другой-то дом оппозиция.
Да.
Да. Но там простое правило, что как бы вы в первую очередь смотрите дом, который, к которому идет более длинный аспект. Да, но в случае квадратуры это, к сожалению, сделать нельзя. А так, конечно, понятно, соединение работает сильнее, чем оппозиция, например. То есть у вас, условно говоря, допустим, Солнце в четвертом доме, да, и там, не знаю, там, в 4 градусах, и дошло там, если у вас тут, предположим, 10-2, 36 лет, дошло до вершины 5-го дома, да, но оно делает одновременно оппозицию на 11, да, вот, но первое, что вы толкуете, это соединение, конечно, вершины 5-го дома, ну и, понятно, оппозиция на 11 тоже будет, это значит, например, там, вы по каким-то причинам под влиянием событий в 5-м доме пересмотрите ситуацию в 11-м. Конечно, измените круг друзей, влюбитесь какого-нибудь орла, солнце, да, это же, ох, это говорит о типе там вашей симпатии, да, мужской карте, женской карте однозначно, вот, найдете принца, значит, и поссоритесь с остальными своими друзьями, ну, в смысле, и он, принц, наведет вам, как говорится, такие, создаст естественные ограничения вашему кругу общения, то есть вы там, ну, не сможете, у вас времени не будет или еще что-то. Оппозиция, это значит, что вы не будете иметь возможности, да, например, в 11 минут ходить по ребенку, так далее. Нормально. Вот. То есть, как правило, всегда логика тут присутствует определенно. Конечно.
Татьяна Васильевна, это в пределах вот орбита, или все-таки потом будет дальше вот фон тянуться на старший 30?
Нет. События, конечно. То есть, безусловно, вот, например, вот вы представьте, у вас где-то в грехе 6-го дома работа, да, это всякая трепетная тема, значит, обычно в жизни важная. Вот у вас, допустим, вот смотрите, вот предположим, вот у меня в карте, например, 6-й дом, 15 градусов, и, как мне кажется, 15 градусов тельца, да, 15. Значит, там, ну, у меня там 15 лет была ингрессия, близнец, да, вот, значит, и потом будет ингрессия в рак, да, предположим. Вот. Это не значит, что, например, вы будете каждый раз фатально менять профессию, да, при изменении, значит, при ингрессии там вершины 6-го дома в другой знак. Но это значит, что на момент ингрессии, вот плюс-минус год, да, вы действительно поменяете тип, то есть вы можете остаться, значит, профессиональным в той же сфере, но все равно вот ваша следующая работа, то есть изменение, допустим, места работы предполагается, да, при такой ситуации, будет описано характером знака, в который перешла вершина дома. Да? Mm-hmm. То есть со всеми отсюда вытекающими последствиями, mm-hmm. предположим. Это не значит, что, то есть по большому счету, вот рассуждение того типа, что следующие 30 лет вы будете работать в сфере этого знака, mm-hmm. вот так сказать нельзя. Mm-hmm. Почему? Потому что тут может вмешаться масса других факторов. Ну, например, у вас в 6-м доме может быть планета, какая-нибудь еще. Mm-hmm. И вы по дирекциям дойдете до этой планеты, там, до соединения, да, вершина дома дойдет. И ситуация, допустим, там у вас там Плутон, например, и вообще будет с работы, например. Или у вас там через какое-то количество лет будет, допустим, какой-нибудь серьезный такой мажорный аспект, ну, допустим, тригон Юпитера в 10-м доме. например, да? Вот. И это значит, что карьера ваша резко пойдет в гору просто при таком развитии событий. То есть, но это значит, что ингрессия работает при переходе каждый раз. Вы ее видите вот как событие вот в эти год-два, когда меняется знак. То есть с, допустим, тельца на близнец. И дальше уже смотрите опять в той же логике, где Меркурий, в каком он доме, что за работа такая. Она будет описана. То есть понятно, что, допустим, психологический слой, он работает однозначно, и его легко очень описать. Ну, например, если у вас переход идет из тельца в близнец, работа станет такой более там подвижной, более, может быть, формальной. Ну, из как бы из знака Венера тельца, знак близнец, значит, что, например, вам придется больше общаться с людьми на работу. Ну, то есть вот простые как бы значения, которые следуют из знака, из характеристики знака, да. Что вы чему-то научитесь неизбежно совершенно, если там смена идет в близнец. Это шестой дом, и как бы это меркурианский дом. Вот, значит, вам придется переучиваться там и так далее, осваивать что-то параллельно. Ну, в общем, все, что касается близнецов. Вот. Но понятно, что само развитие темы шестого дома будет значительно более сложным, потому что кроме ингрессии может происходить еще масса вещей.
То есть, а можно, что, а вот да. Если это из тельца близнец, и, допустим, Венера была не очень, там близнец хорошо аспектировал,
да.
Как-то это не идет?
Да. Это очень важно. Да? Это очень важно.
Натальная картина.
Да, конечно. Это значит, что вы, например, существенно укрепитесь там в сфере, там, допустим, действительно поймете, что ваш профессионализм возрастет, там, что вы сделали правильный выбор, и вы будете очень серьезно двигаться. Например,
вы понимаете, что близнец, он же такой колесный там.
Это, знаете ли, тут вы вспоминаете все-таки о том, что вы начинаете изначально с натальной карты. И смотрите свою профориентацию по натальной карте. Да. А в течение жизни, как бы, переход близнец, в принципе, это зависит от того, как у вас Меркурий в карте. Очень сильно.
Но если он хорошо, лучше, чем вот.
Лучше, чем Венера, допустим, сильнее по статусу. Это значит, что, конечно, вы улучшите свою ситуацию, будете себя чувствовать значительно лучше.
Наоборот, то можно сказать, что было бы лучше сильнее.
Да, да, конечно. Но если, например, допустим, у вас идет смена шестого дома, там, допустим, знака тот же близнец, у вас Меркурий стоит в 12-м доме, например.
И без квадрата.
Ну, например. Ну ладно, пусть даже он в 12-м, но без квадратов. Это, например, значит, что вариант первый, это будет описано типом работы, вы пойдете работать в КГБ. Ну, 12-й дом, да, там, это не обязательно тюрьма и больница, да, это, например, какая-то деятельность тайная или имеющая подтекст какой-то,
это
да.
Ну, должно быть натальные карты, если
конечно.
Посылки,
конечно. Нет, конечно. То есть понятно, что вы начинаете с анализа натальной карты, это значит, что у вас в принципе есть показания к такой работе. Но не забывайте, что это может быть период вашей жизни. То есть мало ли где люди работают. Знаете, по-разному бывает. 2 года поработал, там, потом поменял работу, еще куда-то пошел. То есть, но в принципе другое дело, что если у вас управитель натальный шестого дома стоит в 12-м, это совсем другая история. Это уже значит, что как бы... То есть натальное показание, оно является самым сильным.
Это не на 2 года.
Это не на 2 года. Ну, например, конечно, это может значить, что вы там работаете, например, в фармакологической фирме. Mm-hmm. То есть по типу, но более того, если вы этого не делаете, работаете где-то еще, это значит, что вам трудно, и это неудачно, в общем-то. То есть, по идее, ваш шестой дом, N-10, должен описывать тип вашей профессиональной деятельности. Если этого нет, вы несчастный человек. Понимаете, да? Это значит, что вы не можете проявить свои способности сильно так, как это нужно. Точно так же, как если ваш супруг не соответствует вашему 7-му дому, возможно, супруг у вас будет не один. Понимаете, да? Или, например, если он у вас будет один, то при этом будет еще кто-нибудь, который лучше отвечает вашему 7-му дому. Или не супруг, да. То есть, понимаете, да, вот это вот натальное как бы качество, оно обязательно найдет себе дорогу, оно будет пробиваться обязательно. И не успокоится, пока своего места в жизни не займет. Поэтому это надо иметь в виду. То есть это очень важно. То есть в синастриях вы обязательно это смотрите, в чтобы понять, какой муж вам нужен, то есть вы начинаете, там, или жена, с того, что как вы вообще себе представляете, это седьмой дом ваш, да, или шестой, десятый. Как вообще вы хотите работать кем? Вот. Так, значит, да, что значит, какие еще есть вопросы или какие-нибудь? Что-то я сказала, может быть, не точно.
Прочитаем.
Так, да?
Потом забрасываем.
Да, значит, трудно. Значит, ну, наверное, ну, могу начать те самые, конечно, вершины домов. Давайте, знаете, как еще, наверное, расскажу, может быть, коротенько. Даже ни с чего можно начинать. Давайте так, давайте сейчас, значит, я подведу некоторый промежуточный итог, скажем так. Вот, а там уже посмотрим.
А вопрос поставить?
Да.
Вот
получается,
что
он перешел, и тогда 12,
потому что там
телец близнец,
а тут получается
скорпион,
это получается как-то
и страфить,
как-то поменять.
Да. Это очень тоже важно, совершенно точно. Это такое хорошее дополнение и
это
очень существенно.
Может, она помнит буквально до конца тогда потренироваться?
Ну да, давайте. Значит,
лучше итог сначала.
Да, давайте я некоторые дам резюме, да, а потом, значит, коротенько. Да, что так, значит, краткое резюме. Значит, итак. Значит, метод символических дирекций всегда является опорным в прогнозе. Если вы не находите событие в методе символических дирекций, а, допустим, предполагаете, что оно там на основании других методов, его в соляре или в транзитах, вероятность того, что событие не будет, очень высока. Или оно будет не настолько значимым, как вам кажется. Все значимые события должны быть видны в методе символических дирекций.
Нет,
да. Если у вас некоторые не перфицированы, картированы, и вы не видите события,
в общем, что-нибудь,
начиная с метода символических дирекций. Методе символических дирекций. Чтобы точно, значит, необходимое условие для реализации события связано всегда с куспидами домов. Если куспид дома не участвует в событии, события под вопросом. То есть дирекции вот планет к планетам, это, в общем, недостаточно. Должны быть какие-то показатели, связанные с куспидом дома обязательно. Или дирекция куспида дома символическая самого. Или дирекция планеты натальной куспида дома. То есть вы двигаете или один фактор, или другой. Третье – это ингрессия куспида дома, прямая или обратная. Все прямое движение идет по зодиаку, да? Обратное, противоположное, обратное.
А отличается?
Сила действия только.
А сколько процентов?
Знаете, трудно сказать. Вообще-то, я обычно считаю достаточно на то и другое, если есть те данные. Ну просто при кабдунете, как при прямой ингрессии, вы дальше можете не мучиться. То есть видите прямую ингрессию, а при обратной хорошо бы еще подстраховаться чем-нибудь еще. Другим методом вы должны подстраховаться в любом случае, это обязательно. Потому что
какой-то другие дома взять.
Да, еще посмотреть другие дома и как бы вот что вокруг происходит. Нет, так не бывает, чтобы только один дом работал, а остальные нет. Это очень странно. То есть обязательно.
Особенно по одной теме какую-то.
Да, конечно. Они всегда взаимосвязаны, конечно. Mm-hmm. Вот. Поэтому тут, конечно, вы смотрите еще что-то. Значит, и только потом в символических дирекциях вы смотрите для косвенного подтверждения дирекции планет к планетам и ингрессии планет.
Можно вопрос? Ну, то если ингрессия, это переход из знака знак.
Да.
А если вот просто назад, обратно, просто пустит, не вперед, а назад, это тоже...
Это обратная ингрессия.
А.
Это и есть обратная ингрессия. Например, у вас дом в раке,
Значит, допустим, тут 25 градусов рака.
Нет, я имею в виду не по знакам теперь, а вот с планетами, если успеть отодвинуть, и будет аспект планеты. Это тоже события нужно искать дополнительные?
Это есть дирекция планеты, допустим, и дома.
А с какой целью обратной регрессии?
Ровно с той же, что прямую. Изменение в качестве. Конечно, да. Никакой нет разницы. Просто обратная дирекция, обратная регрессия считается немножечко слабее. В общем-то. Значит, не поняла еще раз.
Вот смотрите, когда обратная регрессия не прямая.
Да.
Нужно снять подтверждение. А если, купить дома назад, отодвигаем обратно, но планета его аспект, нужно ли подтверждение?
Нет.
Не нужно, только в ингрессии, да?
Да. Если там соединение с планетой, то этого достаточно.
А если не соединение? Тогда все равно...
Значит, если не соединение, тогда... Понимаете, если аспект мажорный, тоже, в общем-то, этого достаточно. Ну, вообще, в любом случае, лучше было просто обязано смотреть несколько домов. Потому что, ну, так не бывает, чтобы только событие проходило по одному дому. Ну, это странно. Обязательно как-то задействовано на остальные. И, значит, и потом только, да, вы смотрите дирекции планет к планетам и смена знака у директорной планеты. То есть с куспидом понятно, а когда у вас идет ингрессия планеты, да, допустим, у вас там натальный Меркурий в нуле, там, плюва. Через 30 лет у вас произойдет ингрессия в Деву. То есть планет натальная по дирекциям перейдет на Деву. Это не значит, что вы станете проявляться как Дева, да, перестанете быть... проявлять качество Меркурия во Льве? Конечно, нет. Но это, безусловно, повлияет на вот это первоначальное качество.
Усилится Меркурий в Льве?
Да. Значит, вы станете более собранным, более дисциплинированным, более конкретным. То есть обычно это означает, что вы начинаете осваивать качество следующего знака более интенсивно. Поскольку в данном случае это Дева, там, знак Меркурианский, это значит, что вы приобретете опыт и мастерство во владении своим Богом. Вот. Это, в общем, это сильно очень болезненно.
У меня 20 лет играла Сальва, и я в 7 лет получается в школу пошла.
Нет, этого недостаточно для события. И школу пошли сидеть. Не у всех было
ингрессии.
Это важно. Значит, нет, ну, это... В смысле, это... Нет, погодите. Значит, это я же сказала, что это пункт 4 и 5, но не один. Значит, ингрессия планеты. Пожалуйста, это, я же сказала, что это косвенное утверждение. На самом деле, если у вас, допустим, на 7 лет еще, кроме дирекции дома, да, там, 6-го, 3-го, значит, и 7-го, да, потому что вы меняете круг друзей, да, еще есть, еще Меркурий меняет качество знака, значит, дирекционный переходит. Куда он у вас пришел? Где он пришел? Ну, например, это значит, что вам достаточно пришлось, в общем, привыкать. До этого вы чувствовали себя достаточно вольно и свободно, там, а при Меркурии в Деве очень четко почувствовали там определенные обязанности, там еще что-то, нагрузка. То есть вам школа далась как бы, то есть еще и этим, да? То есть потому что если есть изменение качества планеты в дирекциях, то это значит, что это было психологически важно. Этот слой работает, да? То есть как бы, ну, и пришлось, в общем. А дальше вы должны смотреть, конечно, как у Меркурия натально, как он там вообще реагирует на это все счастье. То есть это очень важно.
А дом, который стоял Меркурий, который перешел, то есть...
Нет, управитель...
Или только вот в Наталье все дома, которые мы
управляем? Нет, еще раз. Что задействовано где? Да.
Вот Меркурий, вот он стоит в Наталье в каком-то доме.
Да.
И он перешел вот из одного знака в другой. Вот тот дом, в котором он в Натале стоит, вот сфера этого дома...
Обязательно участвует.
Тоже, да, задействовано? То есть не только качество мышления...
Да, например, да, будет, обязательно.
Но и вот
да.
Все... Вот
понимаете, тут логика простая. Вот опять же, чтобы не запутаться. Всегда помните о том, что как бы вот таща любой натальный фактор, куда-то перетаскивает, тащит все, что есть в Натале. Абсолютно. Поэтому вот это все хозяйство, вы, допустим, пытаетесь вот эту, вы ее планету передвинули, но как бы ее натальное качество за вами вот как хвост тянется. Вот дом, в котором она стоит в натальной карте, дом, которым она управляет в натальной карте, все будет иметь, как бы эхо будет везде. Да. То есть его нельзя, вот как бы, бах, и все. Да, и ничего нет. Это вот как бы везде, каждый раз вы в символических директах все время это будете видеть.
Это системная вещь.
Это системная вещь, да. В методе символических дирекций это системная вещь. То есть, в частности, там, это как звучит, что все натальные качества всегда имеют значение. То есть в символических дирекциях вы никогда не можете про них забыть, что бы вы ни двигали. То есть у вас, условно говоря, точка передвинутая сохраняет все натальные значения.
То есть это фундамент.
Да.
Натальная карта – это фундамент.
Это фундамент метода, и это фундамент для того, чтобы найти тип событий правильно.
Это
да.
Да, и работать надо.
Верно. Чем сложен метод символических дирекций? Понимаете? Значит, и почему мы проходим его, собственно, на втором курсе в конце? Потому что предполагается, что к этому времени, я думаем мы, да, что вы свою хату, свою натальную карту знаете, можете сходу сказать, где у вас стоит Меркурий и какими домами. Ну и что это значит? Ладно, это Лизка. Значит, это, как говорится, в книге можно потом открыть и прочитать. Так сказать, ну, запомнить брешь в образовании. Вот. Но вы должны хотя бы помнить на память, в каком он доме стоит и чем он управляет. Это обязательно. Если вы этого не помните, то использовать метод символических дирекций вам будет трудно. То есть, в принципе, возможно, как это, вам придется шпаргалку рисовать. Ну, собственно, я вам советую. Это, в общем, довольно просто. Да, конечно. На бумажку, кто как быстрее учится, но просто вы, например, вот в быту, например, очень полезно, когда вы пытаетесь освоить метод символических дирекций, вы прям берете вершину дома, любую, допустим, 4-го, 5-го, 7-го, какого хотите, и смотрите, допустим, в течение там нескольких лет, какие у вас были, допустим, серьезные дирекции. Например, берете вершину 7-го дома. Вот, допустим, у меня вершина 7-го дома 28 кипцов. Ну, там мне по силу это делать, да? Значит, дальше соединение Венера Марс 21 градус близнецов. Внутри выключаю немного. Значит, вот, допустим, и вы, начиная с 28 градусов, двигаете, да, вот эту вершину дома и смотрите, какие она делает аспекты с натальными планетами. Что это за аспекты, в какой дом идет, допустим, аспект. Допустим, понятно, что когда вы додвигаете ее до соединения с Венерой и Марсом в доме, да, это будет там 22 с чем-то, значит, года. Понятно, что поскольку дом управляется, значит, Тельцы управляется Венерой, то соединение с управителем, да, еще я не сказала, это тоже важно, забыла. Значит, когда вы смотрите с точки зрения силы, да, и значимых событий, важно, есть ли связь между вершиной дома и планетой. Где предполагаются события. Например, вот видите, я двигаю вершину 7-го дома, она у меня в Тельце, и в какой-то момент она доходит до Венеры.
То есть до управителя.
До управителя 7-го дома. То есть в таком случае, да, это предполагает, значимое. Что это значимое и сильное событие.
А то соединение или другие аспекты тоже?
Другие аспекты тоже, конечно. Обязательно.
Еще раз повторите, значит, когда смотрим с точки зрения силы события.
С точки зрения силы события, события будут более значимы и более важны, если есть связь хоть какая-то между домом и планетой.
Вершина дома.
Вершина дома, да, между пустырем и.
Что значит хоть какая-то?
Ну, например, по управлению.
Аспект.
Например, еще там какая-то. Ну, например, у вас может быть аспект. Натальной карте, конечно. Конечно. Это значит, что тема событий очень сильно выделена.
А если аспекта нет, например, Венера стоит в Тельце, но никакого аспекта с Куспидом нет. Это все равно.
все равно важно, потому что Венера является управителем седьмого дома в данной карте. И поэтому, когда у вас будет соединение с управителем, ну, я, например, вышла замуж, да, в этот момент. Ну, тут трудно это
избежать. Не соединение, просто она в этом доме седьмом стоит, Венера, но с видом нет никакого соединения.
Все равно будет связь, потому что она, эта Венера является сигнификатором седьмого дома. Конечно. То есть тема дома все равно очень имеет значение. Все типы как бы корреляции, которые могут возникнуть. Да, это важно. Ну, это тоже логически оправдано, потому что это понятно, что как бы у вас все в одну как бы корзину, все в одну тему. И поэтому это как бы. Сейчас, погодите. Девочки, ничего не слышно. Сильнее. К ней не нужно никаких искать дополнительных, как правило, да. Обратный тоже работает. Вот в быту, конечно, если вы нашли обратную ингрессию, вы сразу себе, как это, вот хозяйке на заметку, что вероятность событий тоже очень высока. Вот у вас вершина дома, допустим, по обратным ингрессиям перешла, допустим, поменяла знак. Вот. Это вот вы сразу ищете еще что-то, допустим, если вы смотрите, допустим, это шестой дом или десятый, шестой дом, вы сразу смотрите десятый, смотрите второй, то есть будет ли смена работы и какая, да? Это повлияет на деньги, понятно, на второй дом.
Ну, вообще одновременно надо смотреть и прямую, и обратную, или не обязательно.
Надо смотреть все. Угу. Вы прям берете, вот, допустим, что самое простое, чтобы понять, вот как это все работает. Вы берете любой дом, который вам наиболее симпатичный, да, вас интересует, и смотрите последовательно все значимые вот символические дирекции, которые там в период там, ближайших, там, не знаю, или там уже случившихся там 40 лет, там с вами случились. Там может оказаться ингрессия, допустим, вот 28-30. Это значит, например, что через 32 года будет ингрессия. Понятно, да, другой знак? Потому что здесь будет плюс 30, да, значит, близнец. И дальше будет рак. Значит, здесь 2 плюс 30, 32 года, значит, вершина седьмого дома перейдет в рак. Да, например. Вот вам, пожалуйста, вы должны сразу вспомнить, типа, что с вами было в этот момент, как это повлияло. Вы сразу смотрите, где стоит Луна, натальной карте, чем она управляет, чтобы оценить тип перемены. Mm-hmm. Да, вот это вот.
По дому, где она стоит Луна.
Конечно. Где стоит у вас управитель знака, в которой mm-hmm. была ингрессия. Смотрите, где стоит Луна, куда она делает аспекты, какой она имеет статус, да, mm-hmm. в каком знаке. Вот. Допустим, там через сколько-то лет еще у вас там будет там еще какой-нибудь мажорный аспект там на какую-нибудь планету натальную важную.
Если статус слабый, то и значение меньше может быть ослаблено. Нет? Не так?
Если статус слабый, вот, допустим, простой пример.
Натальный, да?
Натальный. Вот у меня на Луна натальная Скорпионе. Не назовешь ее еще. Значит, она у меня находится в 11-м доме, управляет 8-м. Да? Значит, и, допустим, что можно предполагать при такой ингрессии? Вот 32 года у меня, значит, вершина седьмого дома по символическим директорам перейдет в рак. Да? И как бы Луна, да, как символический управитель, вступит в свои права. То есть понятно, что натальная позиция, она все равно там, это телец, там все понятно, но тем не менее, 30 там чем-то лет прошло, что-то изменился, как? Вот это, значит, это, во-первых, это может быть событийно, да, во-вторых, это, конечно, всегда психологические изменения, такие вещи дают. Значит, Луна стоит в 11-м, управляет 8-м. Такое, конечно, такое сочетание настораживающее. Да. Вот, поэтому как можно предполагать, допустим, изменение круга знакомых, да, вот почему? Дальше вы смотрите события, которые связаны с типом дома, а именно седьмого, то есть строго берете значение седьмого дома в качестве события, и пытаетесь понять, что может произойти. Допустим, заведутся новые друзья, седьмой дом, да, mm-hmm. появится. Что будут такие за друзья? Да. Это самое лучшее, что может случиться. Луна в 11-м, да? Это значит, что первый такой вариант — это такие друзья по интересам появятся.
А восьмая группа?
Ну да. И управлять 8-м, конечно, первое, что приходит в голову, да, это, конечно, там излучение там или что-то такое. Или, например, когда у вас через людей Луна, да, это, конечно, Это значит, что, во-первых, это могут быть женщины, могут нет. Это тут неоднозначно. Но это значит, что это чужое эмоциональное влияние. Да? Луна, лунная сфера. Это значит, что кто-то повлияет на вас.
На чужое луна.
А?
Луна и на чужое, влияние. Ну, или потому что она управитель
восьмого. Потому что она управитель восьмого, конечно. Она управитель восьмого, это чужая как бы энергетика. Это, ну, самый простой вариант, вы столкнетесь с таким человеком, да, допустим, который там, не знаю, ну, там, чем-то занимается, там, или еще что-то такое. Не обязательно, он спелеолог, да, или кто-то там. И он окажет на вас влияние, сильное,
или положительное, или отрицательное.
Своей спецификой, да. Mm-hmm. Тем более у нас в Скорпионе, значит, естественное, и управляет Скорпионским домом, да. Mm-hmm. То есть вот вы тут сразу видите, сразу собираете в кучку, как бы, подобные вещи, да, и видите, как бы, что они все складываются и создают вам некоторое направление такое. То есть Луна в Скорпионе, управляет восьмым домом, стоит в одиннадцатом, парочка восьмой, одиннадцатый, конечно, говорит о том, что это какие-то специфические интересы. Но потом Луна в одиннадцатом, сама по себе Луна в одиннадцатом, всегда дает вам увлечение. Одиннадцатый дом уранический, специальное занятие. Да? Это вариант, безусловно. Один из вариантов, один из вариантов развития событий, когда вы увлечетесь чем-то, вот, что отвечает вашим каким-то интересам. Луна в одиннадцатом предполагает некий там такой, да, высокий потолок, то есть какие-то идеи, да, это идейный дом. Одиннадцатый дом очень труден в быту. Любая планета в одиннадцатом доме, она, конечно, очень усложняет жизнь носителя. Это понятно. То есть, когда там стеллиум, этих людей можно только пожалеть. Ну, вот.
У меня все соединяет в одиннадцатом доме. Все вместе.
Ничего, уже ничего. Нормально. Нормально.
Почему?
Почему одиннадцатый дом усложнили? Это очень легко.
У меня у мужа там почти все планеты.
Вот смотрите. Значит, дело в том, что есть несколько домов в натальной карте, и это, в общем, никакой не секрет, который очень усложняет заполненность. Их очень усложняет жизнь носителя. Значит, это... Вот беда-то в чем? Беда-то тут как раз и наступает. Вообще не развивайте духовно. Значит, смотрите, да, конечно, это очень легко. Значит, первое, ну, то есть, чтобы на самом деле оценить действительно картину, вы это должны сделать в первую очередь, потому что иначе вы вообще не поймете, и человек не поймет, когда вы будете с ним разговаривать, просто вас, потому что у вас будет как бы равный вектор, да, направленности. Это, конечно, заполненность домов, которые связаны, у которых управитель высшая планета. Это 8, 11 и 12. Сюда добавляется еще парочка, значит, вот в смысле следующий, это 4 дом, но он в быту более простой. Да. Это водные дома, то есть, косвенно говоря, это все водные дома, но 4 дом, он попроще. Он хотя и водный, но он, вы знаете, обычно описывает семейную проблематику и все.
Но если там Солнце, Луна, Венера, Марс,
да. Это значит, что, опять же, влияние семьи, допустим, очень важно. И из этого следуют некие выводы очень важные. Это взаимная вещь всегда, конечно. Вот. Но посмотри, какая планета там, если у вас Солнце там или Луна, то понятно, что это родители или Сатурн. Да, это тоже, это, конечно, существенно. Но просто, подождите, проблематика водного дома, она просто, вот четвертого, она более простая. Когда у вас в дело вступает восьмой дом, вот высшие дома, значит, вот управление высших планет, Плутона, восьмой дом, одиннадцатый дом Урана и двенадцатый дом Нептуна, здесь, понимаете ли, это значит, что вот эти вот чужие влияния, да, и какие-то внешние, они имеют для вас очень большое значение. Вы придаете им значение. Заполненность дома, дальше это зависит от планеты, да, чем он именно у вас заполнен. насколько вам повезло.
Ну, эти свои планеты запомнили. Например, 8-й дом Плутон, 12-й Нептун. И тогда по списку.
Вот у меня в 12-м доме Нептун.
Ну и как? Поделитесь опытом. У меня Плутон 8-й.
Тоже хорошо. Поэтому, видите ли, я бы так сказала, что в целом эта ситуация не улучшает. Значит, в смысле, не делает ее более легкой, скорее наоборот. Значит, это значит, что, я бы так сказала, это наоборот, это делает ситуацию более сложной. Почему? Потому что у вас высшая планета становится неконтролируемой.
Это точно.
А вот вы как бы ее заложник в каких-то вещах. Избежать этого нельзя. То есть это только возраст.
Даже если она только возраст. Она неконтролируема, даже если она находится, дом заполнен, а планета в ней встретит.
Вот речь о том, что если у вас, допустим, Плутон, и он в 8-м же доме, вам еще хуже. А если он все-таки в 3-м, тогда полегче. Тогда это значит, что неконтролируемыми для вас является обстоятельство 3-го дома очень часто. А почему? Потому что они у вас связаны, понимаете? Ну там Плутон, вот этот фактор вот как бы чужого влияния, да, какого-то, или обстоятельств, или еще что-то, он работает в поле 3-го дома.
То есть любая высшая планета в каком-то доме, это дом, ситуация этого дома не контролируется.
Абсолютно,
да, человек.
Ну, так вы легко это увидите, если в собственной карте вспомните, где у вас высшие планеты и что там происходит. Вы это увидите в быту.
Да.
Да, почему 11-й является тяжелым? Ну, расскажу.
Снизу, а вот 11-й вот заполнен. Вот почему он тяжелый?
Сейчас объясню. Дело в том, что себе представьте, это тоже это очень легко. Вот поле дома всегда вам показывает сферу, которая для вас является интересной. Вот где у вас заполненные дома, там протекает ваша жизнь. Хотите вы этого или нет, опять же. Но там или люди, или события, или что-то, там начинает активность какая-то происходить. Чем больше планет, тем выше активность. И этот дом становится в вашей жизни значимым. Поэтому любое вот как бы вот положение, любое нахождение планеты в поле дома, хотя бы одной, сразу этот дом там делает значимым. Что это за поле? То есть это поле становится важным. Понимаете, если у вас в быту вот так посмотреть, и у вас важным является поле 8, 11 или 12, жизнь ваша будет нелегка. Почему? Потому что эти поля очень трудно адаптировать к повседневной жизни. Они им противоположны. Они ее разрушают. В самом лучшем варианте это значит, что вы должны свою натуру специфическую приспосабливать к жизни как-то. Понятно, что у человека нет преград. И он что хочешь может к чему хотите приспособить, в принципе. Но это значит, что такие усилия потребуются. Это значит, что в молодые годы, это зависит от, конечно, планет, и вот от, там, ну, мало ли, какие там планеты, какие факторы, у вас может быть соединение там Луна с Сатурном в 8-м доме. Ну, такие люди обычно. Ну, в общем, у них все по-другому. То есть по-разному бывает, да? Но это значит, например, что вам надо обязательно приспособиться. Для этого вам надо силы и время. То есть Солнце, Сатурн, да, пока не вступят в свои права. Это очень сложно. Это очень сложно в юности.
Когда же они вступят? В каком возрасте?
После 29 лет.
Да.
Значит, первое как бы такое первое касание такое серьезное, это 24 года. Знаете как, вот кризисный момент это 21, когда урановый цикл начинает работать. Вот этот вот, да, 19-21, вот эти бросания институтов, там, вот это все, вот это вот я уже взрослая, ну вот это все, да, это 21 годок. И вот этот цикл урановый, значит, к 24 годам, как правило, легчает. Почему? Юпитер вступает в свои права. На цикле Юпитера, значит, 2 раза по 12, человек становится более социальным. Понимаете?
Опыт уже имеет.
Конечно. И потом он лучше понимает среду вокруг. Сатурн и Юпитер – это ваши учителя, как бы, жизни вокруг вас. Вы понимаете, что, типа, надо деньги зарабатывать, там, как-то вот. Ну, в общем, мир вокруг вас, там, предъявляет к вам свои некоторые права. На Юпитер он дает вам возможности. Это точка роста 24 года, ну это стандартный такой цикл. У кого Юпитер силен, он обязательно работает. Обязательно. Дальше вот этот период, значит, с 24 лет до 27 на первом вот возврате, когда начинается возврат Сатурна, свое натальное положение там 27-29 лет, вот это вот, 29, конечно, начинается первый кризис такой серьезный. Mm-hmm. Почему? Это подведение итогов. Первое. Первое в вашей жизни. Такое солидное. Потому что это значит, что Сатурн пропахал все ваши карты, и вы уже все знаете про себя в разных местах. И это, конечно, тут все становится на свои места. И вот эти иллюзии молодого, это молодость закончилась. Первое. Все. 29 лет.
Наступила вторая.
Значит, 29-36. Да, совершенно верно. Следующий цикл такой, я бы сказала, острый такой, острый. Значит, 36, следующий Юпитер. Да. Это очень как бы, например, очень важно там, допустим, если человек разводится, да, в это время, или женится в это время, это очень сильно работает. Ну, как представьте, если человек женится в районе тридцатника, да, он женится на Сатурне. На цикле Сатурна, это надолго. Это очень важно. Если он женится в районе 24 лет, выходит замуж, это, как правило, там амбиция, собственно, там, пора, там. Это хороший очень задел, но он будет очень сильно там проверяться вот в следующие 5 лет, 29-30, да? И кризис вот такой общий, там, я бы сказала, стандартный, по-моему, он везде описан, 29-30, вот это пик разводов.
А вот многие все-таки 29-30?
На Уране. Ой, на любви, большой господь. Это все на Уране. Так это же можно выйти замуж на Уране. Это же понятно, как можно, да. 21 год, это, конечно, когда вы женитесь там или выходите замуж, там в порыве чувств необыкновенных, странных. Потому что там квадратура идет на Уран.
Потом гормон развода, да?
Да, это очень рискованная вещь. Поэтому ранние браки еще очень неустойчивые, потому что до тридцатника редко кто, как говорится, на Сатурн.
Ну, я как раз попробую, может, как вероятность работать велика, а если это уже после 26 лет, если уже, допустим, думание о том, что создано, то это уже будет более сильно.
Если дальше тоже простое правило. Да, значит, если вы как бы уже, допустим, это событие наступает в районе 36, у вас другая мотивация. Во-первых, у вас есть, как правило, опыт какой-то, да, значит, естественно, к этому времени. 36 – это как 24, но в более зрелом возрасте, тут уже Юпитер как бы постарше, это значит, что вы понимаете точно, что вам надо. На Юпитере вы знаете, что как бы к 36 годам, что как бы у вас разумные требования очень часто. Поэтому это, в общем-то, очень благоприятная вещь. То есть выйти замуж в это время, это вообще очень такая сильная позиция.
Ну, во-первых,
хотят
уже.
Вот это кому как.
Да, кому да. Да. Поэтому бывает, что вы, значит, как это, выйти замуж можно в любом возрасте, знаю тому массу примеров вообще.
И не один раз,
я вам скажу.
Да, потом, после 36, конечно, начинает происходить вот эти, вот это очень сложное.
42 года.
Да, конечно.
Можно опять замуж.
Там, да, только, да, опять же, на Уране. Тот, кто не угомонился, да. Все его колбасит, на Уране может уйти.
Естественно, с нашим чувством, с самого там, первого любовь, это действительно там, 14-21,
потому
что потом
вообще
ничего
не
повторяется,
сколько
бы не искал,
но
у вас, наверное,
аспект
из Венеры с Ураном.
Да, потому что
все
остальное,
это
кому
как? А вы знаете, вот есть люди, например, у которых нет аспекта Венеры с Ураном, у них есть аспект Венеры с Сатурном. Поэтому, например, самый сложный возраст, да, и как бы он настолько сложный, что уже даже до психологии он дошел. Если вы обратите внимание, да, вот, скажем, вот такая психологическая там традиция, она четко отслеживает самые вот острые астрологические, то есть такие острые точки, даже психологи их знают, потому что очень быстро их видно, невозможно. Это, конечно, 14 лет кризис вот этот вот. Вот. Значит, но на остальные не реагируют слабее, ну, 29 вот в качестве пика разводов. И классика жанра «любимец публики» — это кризис среднего возраста. 30-41, да. Когда как бы там дело в том, что, если вы обратите внимание, в этот момент идет несколько тяжелых транзитов подряд. И они, конечно, не оставляют камня на камне там. Там идет оппозиция Урана, квадрат Нептуна к Нептуну. Вот. Там идет несколько таких транзитов высших планет, касается вашей натальной карты. И человек глобально начинает пересматривать, потому что ему просто очень тяжело. Это кризис среднего возраста классический. То есть вот этот после 40. И астрологически он, ну, вообще простой, как веник.
То есть... А иногда вот эти проходы, сколько событий дают отрицательства, не
успевают. Ну все, отреагирует.
Это последний такой вот критический.
Дальше легчает на 48 годах. Я бы так сказала, вот естественный. Да, конечно.
Четвертое
возвращение, когда вы на самом деле понимаете, что как бы еще есть резервы, еще есть возможности.
Да.
Значит, 41, значит, дело в том, что там, поскольку идет несколько тяжелых, там серия прям идет транзит, да, приходится, вот, и они все связаны с высшими планетами. И несколько транзитов высших планет, когда идет одновременно, это очень трудно пережить просто. В быту это значит, что у вас на самом деле затронуты несколько сфер жизни. Просто-напросто. То есть везде вам плохо.
Теперь я все поняла.
Да, как хорошо, что это было. То есть вам нигде нет житья. То есть что-то начинает происходить, у вас буквально начинают рассыпаться какие-то вещи. Вот под руками просто. Это вот, конечно, квадрат Плутона к Плутону. Он затрагивает эмоциональную сферу очень сильно. Вы, например, понимаете, что как бы, ну, условно говоря, там, например, детям вы больше не нужны или еще что-нибудь. То есть такие серьезные вещи, потому что на высшей планете вы склонны к необратимым размышлениям. То есть вот эта жизнь кончена, это такая обычная история любой высшей планеты. Вам кажется, что все как бы, все вообще кончено, в конце концов. И тут кончено, и там кончено. Это вы с этого начинаете. И там Уран затрагивает, вот там оппозиция, да, натальная. Уран-Уран. Она тоже проходит тяжело. Это очень легко понять, если вы посмотрите на Уран и Нептун натальной карте. Насколько он выражен и как.
Седьмой дом.
Да.
У меня седьмой дом.
Сразу прям раз, эта сфера начинает вылетать просто. Вот. И очень там... То есть и действительно, что тяжело здесь происходит. Представьте, в этот момент у вас идут действительно необратимые изменения. Это значит, что разрушение имеет необратимый характер. Потому что они связаны с тем, что что-то накопилось, и все. Это нельзя остановить.
По северному углу пошли.
Ну, например, да. То есть, как бы, жизнь становится просто другой. Да. Она становится другой.
А насколько вот если первый, седьмой, получается, или в первом уран, или в седьмом, и оппозиция, это по-любому развод, или все-таки...
Вы имеете тут транзитный или натальный?
Натальный в первом или седьмом и оппозиция 42 года.
Вы знаете, это очень сложная вещь. Вот смотрите, если у вас вообще уран в седьмом доме, это плохой показатель для седьмого дома, потому что он очень сильно повышает эгоизм и создает нестабильность. Это вы человек такой. Это значит, не то, что вот вы прям такой несчастный, это значит, что вы очень или, например, вы с какими-то вещами не можете мириться. Это жесткая позиция очень по отношению к другому человеку. Поле седьмого человека, а уран, значит, как бы, и там уран, который говорит о том, что нет, я не могу поступить с принципами, понимаете, да?
Белый, черный.
Очень жесткая позиция, да. И очень такая вот как бы, вы, ну, вспомните водолеев. То есть такие люди, они, как правило, могут упереться во что-то, и их смерть не сбежишь очень часто. Это сложно очень. Поэтому это говорит о таком вот, что и потом вы склонны выбрасывать что бы то ни было, например. Типа, нет, вас не устраивает, до свидания. У вас нет терпения очень часто. Просто вы обладаете нетерпимостью определенной, к определенным вещам. Вы просто беситесь сразу же, да? Это в быту очень тяжело. Значит, Если у вас Уран в первом доме, та же история. Это даже еще сложнее. Потому что первый дом сильнее седьмого. Это значит, что вам просто очень сложно угодить. Понимаете, да? Высшая планета всегда дает очень высокую самодостаточность. Вот в чем дело. Такой человек знает, типа, нет, я проживу и так. Пошли все. Да, да. Очень часто на высшей планете вы думаете, что ну какая разница, да все это ерунда. Это высшая планета. Вот Уран думает так первым делом. Что типа, да и ладно, да и господи, и не очень-то и хотелось. Вот это все. Вот. А когда у вас, конечно, транзит начинает эту вещь раскачивать, это очень легко представить. Для сложившихся, тут надо аккуратно разбираться, да? Для сложившихся отношений, предположим, вы в браке, и у вас идет такой транзит. Конечно, риск очень велик. При такой ситуации, простой пример, у вас ничего нет в седьмом доме, все хорошо, но транзитный Уран дошел до седьмого дома, например. У вас там, предположим, рыбы. Ну, там есть такие люди, значит. Или там, вот, у тех уже все прошло, Водолей. Да. Вот, предположим, у вас, значит, Водолей, да, в седьмом доме. Там несколько лет назад, значит, Уран проходил как раз транзитный и дошел до вашего седьмого дома. Тут, конечно, это всегда дает очень сложный фон. Вы должны смотреть, как Уран аспектирует из седьмого дома транзитный вашу натальную карту. Допустим, если у вас силен Сатурн и Солнце, то вероятность того, что вы удержитесь в браке, она очень высока. Да, это тоже. Значит, конечно, если у вас седьмой дом в фиксированном знаке, это значит, что вы тоже будете терпеть и не будете вот как бы пытаться удержать ситуацию до последнего. Фиксированные знаки очень разводятся трудом.
Мутабельные рыбы.
Это легче. Легче. Легче разводятся. Легче.
Переживаете, наверное, больше.
Да, переживает, потом разводится. Действительно, просто мутабельный знак дает больше. Они больше
помнят.
Они не хотят меня.
Хорошо, какие там еще такие критические точки есть?
А вы там легко, сейчас говорите, вы там легко можете посчитаться, значит, как бы по циклу планет, да, смотреть просто-напросто. Значит,
Уран,
вы всегда смотрите, да, Юпитер, Сатурн обязательно.
Юпитер, Сатурн и Уран.
Да. Ну и там, если до этого доедет там Нептун еще тоже куда-нибудь, но он позже, по-моему, там идет. Да.
А потом
ничего. Например.
Они помнят, что
это. Да.